студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Доброе утро.
И сегодня мы вновь, как и минувшие 6 лет, попытаемся ответить на вопрос, кто сбил самолет на Донбассе. Именно в этот день, 17 июля 2014 года, самолет авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донецком. Все находившиеся на его борту, 298 человек, погибли. По версии Амстердама, лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», полученного якобы из России. Москва свою причастность отрицает, ну и вообще неоднократно об этом заявляла, что она не причастна. Более того, предоставляла свои доказательства непричастности и представляла даже результаты расследования, проведенного в России. Но, тем не менее, эти результаты, эти сведения, они не были приняты. Не были приняты ни Нидерландами, ни вот этой вот комиссией, которая
что
занимается расследованием.
Брюссель выступает за установление истины,
да,
а потом говорит, призывает Россию признать свою ответственность. Ты что, Брюссель уже установил истину или что?
Ты знаешь, вот совсем недавно у замглавы российского МИДа журналисты спрашивали по поводу того, как вообще проходят контакты между Россией и Нидерландами, и он сказал, господин Рябков, он сказал, что есть контакты по правовым вопросам, но не касающимся расследования крушения MH17. И все по причине того, как сказал господин Рябков, буквально это было вот пару-тройку дней назад. Это связано с тем, что Нидерланды изначально заняли бездоказательную позицию виновной России,
вот теперь
виновности России. Поэтому, ну, здесь, наверное, вот такие противоречия, грубо говоря, в одном заявлении, когда Брюссель выступает и за установление истины и призывает Россию взять на себя ответственность, это, ну, в общем...
Не просто взять, а признать свою ответственность.
Признать, да, свою ответственность и полностью сотрудничать со следствием. Вот это, наверное, даже несколько удивительно, потому что, ну, всю открытость России не признать, ну, это сверхглупо. Шесть лет прошло, представляете? Прошло 6 лет, и, честно сказать, наверное, я вот накануне думала об этом, наверное, самое страшное, оно все-таки касается родственников и близких погибших в этой авиакатастрофе, потому что по-прежнему... Я не знаю, честно, вот насколько... Можно вообще так, наверное, в какой-то степени грубо выражаться, насколько им уже важно установить виновных. Но, наверное, это все-таки важно установить виновных.
Ну, наверное, важно установить виновных, потому что то, что произошло тогда, в общем-то, вот я говорю 6 лет. Ну да, 6 лет. Но все равно приходится вспоминать о том, что произошло, о том, что было. Приходится заново говорить с очевидцами. И приходится заново все это переживать. И так будет на протяжении еще достаточно длительного времени, мне кажется.
Не знаю какого. Но вот давай добавим тоже новости последних дней. Буквально 15 июля Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России. Как сказал министр иностранных дел Нидерландов, цитата, «это станет шагом в восстановлении справедливости в отношении жертв авиакатастрофы». Вот этот вот иск в ЕСПЧ мы сегодня рассмотрим отдельно. У нас чуть позже будет с нами в эфире Кира Сазонова. Она кандидат политических и юридических наук. И тут просто есть ряд заявлений по поводу того, что говорят в том числе и судьи ЕСПЧ. Вот, например, избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов заявляет следующее, что, во-первых, российские власти должны быть официально уведомлены о подаче такой межгосударственной жалобы. Процесс не будет быстрым и займет несколько лет, поскольку сама процедура в ЕСПЧ требует проведения множества процессуальных действий. Что это за процессуальные действия, тоже любопытно понять. И еще, говорит судья, проблема в том, что юрисдикция России в Донбассе под вопросом по межгосударственной жалобе Украине против России по Донбассу. То дело готовится к рассмотрению, но дата слушания еще не назначена. Вот эти моменты мы тоже...
Ну, ты помнишь, что вот на своей памяти у тебя было такое, чтобы в Европейском суде по правам человека судились два государства, то есть иск Нидерландов в отношении Российской Федерации. Причем о том, что произошло на территории с третьей страны, на территории Украины, да? То есть я такого не помню.
К нам сейчас присоединяется Семен Пегов, военкор, руководитель проекта «Варгонза». Семен, здравствуйте.
Коллеги, приветствую вас. Я заранее хочу предупредить, если вдруг я оборвется связь, просто уже нахожусь в самолете, мы летим с нашей командой в Армению, в зону боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Так что, ну, в общем, я на всякий случай предупреждаю и прошу прощения у наших слушателей.
Тут даже не за что просить прощения, поскольку вы военкор, и вы тот человек, который был первым, я так понимаю, первым прибыл на место крушения.
Можно, пожалуйста, Семен, да. Раз да. Вы нам такую информацию представили, а, собственно, цель вашего визита туда, на вот эту границу?
Ну, там сейчас идет достаточно активная фаза боевых действий между вооруженными силами Армении и Азербайджаном. Мы, естественно, будем освещать те события, какая там обстановка, как, собственно говоря, проходят бои и все остальное. Если возвращаться к теме Боинга,
Украины,
действительно,
да.
Я был в числе тех, кто приехал туда первым. Это вот была у нас группа из РИА Новостей, Андрей Стенин, потом погибший через буквально несколько недель, и группа Первого канала Саши Евстигнеева. Вот мы самыми первыми приехали к месту, когда еще ни одной камеры, ни одной фотографии не было, сделано никем. И первые вот снимки оттуда и первое видео мы действительно передали с места крушения.
И дальше что? Вот все это передали, там понятное дело, что в какой-то степени это было использовано, но я так понимаю, что если мы говорим о том, насколько можно повлиять на те же Нидерланды, на комиссию, которая расследует эту авиакатастрофу, здесь шансы-то стремятся к нулю?
Ну, тут да. Дело в том, что на самом деле такое ощущение, что у европейской стороны, будет так говорить в целом, нету никакого желания проводить детальное и настоящее расследование. Вот я, например, могу вам назвать деталь, которая ни в каких международных расследованиях не представлена. Можно же было опросить, например, свидетелей. Там два села находятся рядом, Грабово и Рассыпное, с местом крушения Боинга. Там было достаточно большое количество людей проживает, которые своими глазами наблюдали, как все это происходило. И, например, я когда брал интервью, и это ни один, ни два, ни три человека, прямо, ну, у очевидцев, прямо с пылу с жару, как говорится, да, люди рассказывали, что видели в небе и еще и истребители, видели катапультировавшихся пилотов в том числе. И как бы очень много вопросов возникает, и это никак не отражено в результатах расследования западных, да, будем говорить и СМИ, и западных комиссий.
Семен, а вот потом вы сами насколько доверяете вот этим вот комментариям очевидцев? Потому что, ну, мы же понимаем, что комментарии комментариям рознь. Одни могут
я
вплоть до того, что придумывать.
Я понимаю, прекрасно, но есть как бы одно дело, когда там один человек, фантазер, это какая-нибудь там бабушка, которая, может быть, там ей инопланетяне могли привидеться, да, но другое дело, когда там это не один, не два, не три человека, то есть это что значит, массовая галлюцинация, ну я в это не верю, абсолютно адекватные, на мой взгляд, люди из разных возрастных категорий, скажем, из разных социальных слоев, как бы говорили наблюдения, которые, скажем так, ну, совпадали. И есть еще один очень важный вопрос, вопрос допуска, например, непосредственно малазийских, да, малазийского правительства к месту трагедии. И малазийские следователи, когда приезжали, их, например, донецкая страна гарантировала им безопасность, гарантировала им проезд. Тут же были переданы там и черные ящики, и, как сейчас помню, я присутствовал при этом премьер-министром тогдашним ДНР, Александром Бардаем, но тем не менее, когда проезжала там территорию близкую к зоне боевых действий, да, делегация малазийская, по ней велся огонь с украинской стороны. Это тоже как бы вещи зафиксированные, не выдуманные из воздуха или там какой-то пропагандой пресловутой, да, это ну как бы реальные факты, которые подтверждают сами малазийцы, там присутствовали представители миссии ОБСЕ. И, в общем, все эти вещи не зафиксированы, но не отражаются в расследовании.
Семен, есть ли у вас ощущение, вот мы когда услышали Например, новость о том, что нидерландская прокуратура оправдала украинских военных и вообще убеждена, что они не имеют никакой причастности к этой трагедии. Есть ли у вас ощущение, что, в принципе, единственным, что может повлиять на ход расследования или вообще принять к сведению другую позицию, кроме как виновность Москвы, виновность России в этом происшествии, это если придет кто-то с украинской страны, причем желательно обладающие какими-то регалиями или имеющие отношение, например, в прошлом к власти, и скажет, что вот было вот так-то, вот
и
так
то
вот.
И то это не поможет.
И то не поможет?
Не, я думаю, что определенное воздействие это может возыметь, да, потому что все-таки это украинская страна, и если будет хотя бы там частичное признание того, что все было не так гладко уж, и там просто элементарно, почему там не велись записи, если я не ошибаюсь, да, там диспетчерские куда-то вдруг исчезли, пропали. Всему этому же должно быть какое-то объяснение, и если бы оно прозвучало, это, по крайней мере, бы для европейской общественности было бы важно, на мой взгляд. Я, например, в Париже в прошлом году на меня вышел голландский журналист, и он хотел записать у меня интервью, но я сказал, давайте перед этим пообщаемся, я хотел понять, типа, что он хочет от меня услышать. Mm-hmm. И было такое ощущение от разговора, я не буду называть его имени или телеканала, это не тактично, на мой взгляд, не этично, но было такое ощущение от разговора, да, что у него изначально нету желания узнать у меня, как все было на самом деле, или что я видел на самом деле. Он пытался мне, значит, озвучить какие-то уже готовые, видимо, припасенные им заранее клише. Да,
и найти подтверждение.
Чтобы я сказал «да», «нет». И это выглядело как бы, ну, нелепо. Настолько нелепо, например, что он пытался мне доказать, что в это время, значит, рядом с крушением Боинга находился известный полевой командир донбасский, в будущем создатель батальона «Спарта», полковник Арсен Павлов Моторола, да? Хотя, например, в открытый абсолютно, в открытых источниках есть информация, что в это самое время есть съемки, как бы этот полевой командир был на лечении в Крыму и ходил по пляжу в Ялте, да, там фотографировался, с ним фотографировались отдыхающие уже в российском Крыму, да, понимаете, а человек пытается повесить на какую-то медийную личность уже какую-то причастность, и меня просит косвенно это подтвердить. И это вроде бы вот независимая европейская журналистика.
Семен, а позвольте задать вопрос о ваших наблюдениях. Вот вы первый человек, который приехал на место крушения. И потом в течение 6 лет вы ведь неоднократно наблюдали за тем, что писали об этом происшествии. Насколько вообще меняется информация? Насколько вообще люди верят слухам? Не тому, что было на самом деле, не обращаясь к первоисточникам. Вот по вашему ощущению.
Ну, я не знаю, я вот общаюсь в России тут со своими, там, скажем, друзьями либерального толка и так далее, и так далее. Им, например, там какие-то там, ну вот, кажутся вещи убедительными на 100%, что вот якобы донбасские ополченцы сбили Боинг, и никак быть иначе не могло, потому что где-то якобы он там был засечен БУК, потом, несмотря на то, что есть доказательства, что это типа там был монтаж абсолютно, да, и заявление, например, командира Востока Ходаковского о наличии у Донецкой Народной Республики БУКа, но не стреляющего, тоже их скорее склоняет верить западной стороне. То есть тут изначально как бы люди заняли, была такая позиция, кто кому больше верит. К сожалению, если мы берем международное сообщество и информационную борьбу, так это называемую, да, то Запад в этом смысле нас победил полностью, не предоставляя, повторюсь, никаких реальных доказательств причастия России к этому инциденту. Он, ну, просто вот как поп-гапон, условно говоря, да, там, говорит одно и то же, и повторюсь, ни одного реального доказательства, которое могло бы быть убедительным, логичным, 100%, не предъявило спустя 6 лет. Ну, мне кажется, это означает лишь одно, что никаких реальных доказательств просто-напросто нет.
Логично.
Да, спасибо, Семен Пегов, военкор, руководитель проекта «Варгон», забыл спасибо. С нами на спасибо прямой вам. Связи. Да, берегите себя там на Армении, возле Армении с Азербайджаном.
Границы,
тоже
да.
Все не очень просто. По поводу того, что нас еще интересует, ну вот, наверное, по
большей части... Я хотел бы, чтобы мы вернулись вот к этому вопросу. Мне кажется, он очень важный, вот который ты говорила по поводу иска ЕСПЧ. И вообще по поводу вот этих юридических тонкостей, и что судья говорил, если ты не против, вот хотелось бы вот это прояснить для себя, потому что для меня не ясно вообще, как с юридической точки зрения, вот с нормальной юридической точки зрения, можно рассматривать такие иски.
Это хороший вопрос, да, мы его сейчас зададим. Я еще, знаешь, вот увидела комментарии главы комитета Госдумы по науке, политолога Вячеслава Никонова. Так вот, он вообще говорит, что Россия, цитату приведу, «По моему глубочайшему убеждению, России самое время выйти из Совета Европы с его ЕСПЧ». Он считает, что пользы от игры с наперсточниками никакой, кроме вреда.
А это не обозначает то, что таким образом скажут, что, смотрите, Россия ушла, значит, она точно виновата?
Не знаю. Давай спросим. С нами на прямой связи кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, вот Нидерланды подают иск, подали уже, точнее, ЕСПЧ принял этот иск по поводу, к Москве, по поводу катастрофы рейса MH17. Что это, ну, с практической точки зрения означает? Ну, вот россиянам-то, наверное, кажется, ну, подали этот иск и подали. Сколько таких исков подавали к России в ЕСПЧ? Ну и что?
Дело в том, что этот иск, он все-таки не совсем обычный, потому что обычно мы все-таки рассуждаем в формате физическое лицо против государства, и тематика у нас нарушение прав человека. В рассматриваемом кейсе ситуация несколько иная. То есть мы видим, что иск подается от государства к государству, а это, в принципе, очень ограниченное количество дел в ЕСПЧ в подобном формате. И плюс, ну, суперрезонансное дело. Дело, которому уже 6 лет, и, в общем-то, уровень накала с обеих сторон, в общем-то, очевиден, то есть дело такое очень политизированное, всех волнующее, поэтому не могу сказать, что это такой просто какой-то рядовой случай, подали, нет, все-таки это выход на новый уровень, потому что если мы посмотрим на то, чем закончились усилия вот этой так называемой следственной группы, мы, в общем-то, увидим, что, ну, выхлопа какого-то и резонанса особого не получилось, потому что речь шла, в общем-то, о том, что совершенно огульно возложили обвинения на нескольких физических лиц. То есть речь идет о трех людях. А здесь уже речь идет о возложении, попытке, точнее, возложить вину на государство Российской Федерации. То есть это совсем другой уровень.
Я правильно понимаю, что гипотетически, если в результате этого рассмотрения иска ЕСПЧ встает на сторону Нидерландов и условно говорит, что Россия виновата, Нидерланды это могут использовать в том числе в окружном суде в Гааге?
Не совсем так. То есть все-таки это разные уровни международного правосудия, но всегда чем больше на твоей стороне решений судов, тем, в общем-то, более, наверное, такой фундированной, более весомой выглядит твоя позиция. Хотя напрямую связи нет, то есть это все-таки немножечко разные уровни просто международного правосудия.
Кира Львовна, а позвольте, я все-таки, знаете, есть такое выражение «я туплю», вот я это делаю. Я не понимаю вообще, как может быть подан иск от одного государства к другому. Вот я понимаю, что там есть Международный суд в Гааге. Он вынес, ну, например, да, геноцид в Руанде вот обсуждался там. Это мне понятно. Был создан специальный суд, который судил там ситуацию, обсуждал ситуацию в определенном государстве. Как может Европейский суд по правам человека, да, вдруг принять иск от Нидерландов к Российской Федерации? То есть, ну, это как-то запредельная для меня история, я не понимаю, там можно в ЕСПЧ...
Ситуация следующая. Вот то, о чем вы говорите, скажем, там, геноцид в Руанде, геноцид в Югославии, рассматривалась не в международных судах. Вся эта история всегда для этого создается конкретный институт, и он называется Международный трибунал.
Это понятная история, да.
Отдельная структура с отдельным уставом, и, собственно, все это рассматривается только по конкретному делу, рассмотрение заканчивается, и, собственно, вся эта контора закрывается. Угу. Здесь речь о том, что у нас есть постоянно, перманентно действующая структура, которая действительно в основном занимается правами человека. Собственно, когда только стало известно о том, что Нидерланды подали исковое заявление против России, у меня была, в общем-то, первая мысль о том, на основании чего ЕСПЧ будут принимать данное исковое заявление, потому что у них очень ограниченная, очень жестко фиксированная компетенция, прописанная в конвенции 50-го года. И, в общем-то, единственное, на что там можно сослаться, это, наверное, нарушение права на жизнь, потому что больше здесь, естественно, ни о чем речи не может, потому что совершенно очевидно, что никакой, скажем так, специальной интенции вот таким вот образом сбив самолет нарушить права человека, ну, даже в теории быть не могло. Причем мы сейчас даже не говорим о том, кто прав, кто виноват, а мы просто как бы рассуждаем, ну, вот с позиции того, что произошло с точки зрения фактов. Поэтому, ну, во-первых, очень странно, что ЕСПЧ, в принципе, приняли данное исковое заявление, потому что в практике ЕСПЧ отклонять подобные какие-то иски, это совершенно нормально. То есть у них огромный процент отказов, и я, честно говоря, думала, что все-таки они встанут на сторону здравого смысла и не поддержат позицию Нидерландов. Ну, а поскольку ЕСПЧ в последние годы славится своей политизированностью, я не побоюсь этого слова, ангажированностью, ну, в общем-то, мы видим то, что мы видим. То есть, видимо, дело будет дан дальнейший ход.
А мне вот показалось, я когда увидела сообщение о том, что ЕСПЧ принял иск, мне показалось, что это будто, знаете, вторая волна пошла, потому что родственники погибших, граждане Нидерландов, они ведь уже ходили в ЕСПЧ. И то есть мне показалось, что теперь уже страна власти Нидерландов, они, ну, как объединившись, идут отстаивать права родственников и близких вот тех людей, кто погиб. Нет?
Дело в том, что не совсем так. В ЕСПЧ сейчас до сих пор не вынесено решение, хотя, в общем-то, уже несколько лет этого решения очень ждут. Угу. От родственников погибших государства Украина. И это исковое заявление мне очень понятно, потому что там речь идет о том, что фактически как бы не подлежит оспариванию. Это то, что государство Украина не закрыло небо над своей территорией в тот период, когда там шла гражданская война, и когда там было неспокойно, и действительно просто для всеобщего блага было бы закрыть небо и никого не пускать. Все сегодня было бы гораздо легче и проще. И ЕСПЧ до сих пор думает, принимать или не принимать, то есть они не говорят ни да, ни нет. Они пока ничего, в общем-то, по этому вопросу не сказали. И предполагается, что все-таки, когда мы выносим это на чуть более высокий уровень, то есть не когда у нас заявитель физлицо, а когда у нас целое государство выступает против другого государства, но, очевидно, это должно быть как-то более быстро, просто в силу масштабов. Ну и, опять же, в силу вот этого политизированности самого процесса.
Кира Львовна, еще такой политический момент. То есть мы недавно в России наблюдали голосование по поправке Конституции.
Поправкам?
Ну, официально это одна поправка. Да? Ты же голосовала за или против. А в этой поправке множество других подпоправок, назовем их так. Так вот, одна из поправок как раз-таки о том, что теперь есть приоритет национального права российского, да, над международным. И на этом фоне уже звучат комментарии, в том числе от депутатов российских, что Россия из-за того, что, в том числе, точнее, из-за того, что Нидерланды подали иск к России, нужно выходить из ЕСПЧ, выходить из Совета Европы. Вот как вы эту вероятность оцениваете на текущий момент?
И необходимость тоже.
И необходимость, да.
Ну, во-первых, момент первый. Вот я не знаю, почему так произошло, но, точнее, у меня есть определенные догадки, что действительно голосование по поправкам очень многие восприняли как переворачивание примата, то есть вместо примата международного якобы появился примат национального. Это категорически не так. Более того, все люди, кто в комиссии по поправкам к Конституции принимал участие именно вот в международно-правовом формате, всегда подчеркивали, что невозможно убрать сегодня примат из Российской Конституции просто в силу того, где он в ней находится. А конкретно это первая глава, которую нельзя изменить, не изменив саму Конституцию.
Примат международного права вы имеете в виду?
Совершенно верно. Mm-hmm. То есть часть 4 статьи 15, которая закрепляет этот самый примат, она находится в первой главе. Для того, чтобы нам убрать первую главу, нам нужно было бы с вами принять Конституцию 2020. У нас по-прежнему Конституция 93-го года с поправками от 20-го года. То есть, соответственно, с этой статьей ничего не произошло. И в России по-прежнему действует примат международного права. Другое дело, что не всегда, на мой взгляд, корректно существует восприятие того, а что такое международное право. То есть, скажем, если у нас есть некая конвенция, и Россия ее подписала, то то, что содержится в этой конвенции, для России будет считаться международным правом, и эти нормы, в случае коллизии с национальным законодательством, будут для нас иметь приоритет. С этим ничего не произошло. Другое дело, что у нас была внесена поправка о том, что решения международных судов, которые нарушают нашу Конституцию, либо наш внутренний правопорядок, могут не исполняться.
Ой, Кира Львовна, у нас, как всегда, на самом интересном месте, знаете, мы вынуждены прерваться.
Заканчивается время, к сожалению.
Кира Львовна,
спасибо. Кира Сазонова была с нами на прямой связи. Евгений Майструк, Диана Кубракова работали в студии.